Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран.
Да, и сейчас у нас на связи Анатолий Анатольевич Шари. Доброе утро, Анатолий Анатольевич.
Здравствуйте.
Но я хочу сначала вас представить, потому что, ну, если вдруг кто-то еще не знаком с вашей деятельностью. Анатолий человек удивительный. Он закончил Киевское высшее танковое инженерное училище, факультет полковой разведки. Поэтому, если что-то Анатолий пишет о военных действиях и о военной технике, может быть, уверены, это не рассуждение абстрактного гуманитария. Анатолий стал заниматься журналистикой с 2005 года. И, как пишет Википедия, категорически не распространяется о том, чем занимался до своего прихода в журналистику. Но в журналистике успел себя зарекомендовать и блистательно. Возглавлял отдел расследования сайта «Обозреватель», множество статей, которые взорвали СМИ. Это статьи и о педофилах, и, ну, много говорить, и дело о стрельбе в «Макдоналдс». Анатолий большой молодец, вступил в очень жесткий конфликт с МВД, потому что весной 2011 года стал писать статьи на тему борьбы с организованной преступностью. Ему стала доступна эксклюзивная информация по вопросам торговли наркотиком, нелегального и игорного бизнеса. Шари лично участвовал в таких действиях, как закрытие подпольного казино. Ну и смелый человек, очень. За эту смелость, в конечном итоге, как я понимаю, оказался среди политических беженцев. И, если я правильно понимаю, на вас было совершено покушение.
Да, в июле 2011.
Ну, естественно, как всегда, МВД сказала, что это вы сами все про себя придумали. На всякий случай навесила вам, наверное, парочку уголовных дел. То есть все как обычно. Ничего нового теперь... в этих делах не бывает.
Да, оно все как было, так оно и есть. На самом деле, ну, покушение, да. И они же меня вынудили написать, что это было покушение. Потому что сходу я сказал, никаких даже заявлений писать не буду. Все, камушек вылетел из-под машины, хотели бы убить, убили бы. Ну, я и сейчас так думаю, на самом деле. Вот, они вынудили меня написать заявление, а через 4 месяца объявили мне, что я сам отстрелял свою машину. Неизвестно с какой целью, неизвестно с какого оружия, ну, в общем-то, это нормально.
И сейчас, вы ведь
допустим,
стали...
люди сами свои города обстреливают, ну, а я сам свою машину обстрелил, нормально.
Да, совершенно верно. Анатолий, вы ведь стали политическим беженцем еще до того, как разразился этот ужасающий кризис на Украине.
Ну да. В 2012 году, в январе, я ушел из Украины, вот, и в марте получил полный статус беженца в Евросоюзе.
А зачем вас даже еще в 2013 году пытались привлечь и отстали ли от вас сейчас?
Я думаю, от меня никогда не отстанут, потому что много есть людей, слишком много есть людей, которые хотят меня видеть в определенных условиях, да, раздетым и привязанным к табуретке, допустим.
Звучит, вот, как мечта, ну, Лешко.
Ну да. Не, ну это же старая ГБшная вообще тема. Человека надо вообще при допросе раздеть. Это все. Это сразу моментально же выбивает у него почву под ног.
Анатолий, это работает только с мужчиной. Женщина это не работает. Женщина при раздевании становится сильнее, а мужчина слабее. Как ни странно.
Возможно. Вот. Но извлечь хотели. Вот в прошлом году особенно у них что-то... Скипидар попал в одно место, и в июле меня хотели достать, и Интерпол прямо на улице меня арестовал. 3 дня решали, что со мной делать. Наши уже вылетели, потирая руки. В общем-то, ждали уже в Схипхоле представители украинской власти, украинских силовиков. Но Нидерланды судили, получили документы депочтой с Литвы, где я, в общем-то, и получал убежище. В общем-то, решили меня не отдавать, и все.
Молодцы, вот проявили волю. Анатолий, почему так получилось, что во время вот этих страшных событий на Украине вы ведь могли использовать свою пользу, могли выступить резко на стороне, ну, там, скажем, Майдана, получили бы индульгенцию на все за все, стали бы народным героем? Почему вы вдруг занялись совершенно непонятными для действующей власти разоблачениями их лжи?
Смотрите, революция дала свободу многим людям, да, выпущены на свободу реальные убийцы, да, я не хочу перечислять, но выпустили очень много кого, там, и, как бы, там, террористов, там, вина их, допустим, для меня не доказана, но есть несколько ребят, которые на самом деле убили, Убили там, там Запорожец, допустим, вот он убил милиционера. Там, за что он его убил? Дело десятое. Но он его убил. Может, ну, переквалифицировать статью там, на состояние аффекта. Можно все что угодно сделать. Но человека просто выпустили. По мне вопрос даже не поднимал. Короче, самый опасный преступник Украины. Вот. Хорошо, хоть сняли с международного розыска. Потому что до этого меня искали активно. Это был Красный Интерпол. Это там Бен Ладена, наверное, так искали. Почему? Потому что я всегда буду писать, говорить и, в общем-то, думать то, что хочу, а не то, что надо. Да, мог бы вернуться, конечно, мог бы вернуться, если бы там поднял знамя Евромайдана и вперед, и как бы Янукович, банда, но я четко видел, что вместо одной банды может прийти другая.
При этом вас ни за что не назовешь и сторонником Януковича и предыдущей власти, ведь именно они вас гнобили.
Для меня сторонником любой власти вообще трудно назвать, наверное, потому что... Ну как, Янукович, смотрите, я не отделял, да, я тогда говорил, что я не отделял центральную власть от власти там исполнительной, плюс судебной, потому что я прошел эти абсолютно безбашенные эти суды, на которых тебе говорят, что сядь, заткнись, допустим. У меня же есть эти аудиозаписи с моих судов, и я их тоже передал, когда получал статус беженца. Вот. Нет, конечно, Янукович не мой герой, однозначно. И то, что было в Украине, меня абсолютно не устраивало. То, что в ней есть сейчас, меня не устраивает, возможно, еще больше.
Вот. Анатолий, почему? Что сейчас происходит на вашей родине, что вызывает у вас такую однозначную реакцию?
Ну, во-первых, а что изменилось? Изменилось, я могу назвать, что изменилось. Идет война, уменьшилось население на там на 10 тысяч, я думаю, уже погибло в этой АТО, якобы, на самом деле, это гражданская война. Нет Крыма, моего любимого. То есть изменилось много, а чего не изменилось, сидят те же самые судьи в тех же судах, те же самые следователи клепают те же самые уголовные дела. Вот. И, в общем-то, ну, а что изменилось? Те же люди тасуются в политику, и плюс еще пришел такой олигархат, что просто на Майдане стояли. Нет, долой олигархов, все там. А сейчас кого мы видим? Видим Коломойского и его команду, как бы видим СМИ с закрытыми ртами. Говорили, что не было тогда свободы слова. Тогда любая собака могла просто взять и написать в СМИ на центральной, там, на главной странице, написать на оскорбление, допустим, на президента. Попробуйте сейчас это сделать. Я, допустим, не встречал таких на центральных, там, в центральных СМИ, на главных страницах какие-то там оскорбления на того же, там, на Яценюка, я не знаю, на Порошенко. Я такого не видел. Значит, Порошенко такой хороший? Нет, это значит, что просто люди боятся. А люди боятся, это плохо. Потому что если люди боятся, значит, мы приходим к тоталитарному обществу. Я не говорю, что мы его уже построили, но мы идем к нему всеми мирными шагами.
Анатолий, вы довольно мощно атаковали непосредственно Авакова после того, как он разместил у себя фотографии российского, как он пишет, Бука, из которого, как он считает, и был сбит малайзийский Боинг. А как шло это расследование и что установили вы?
Ну, лично Авакова-то я не атаковал, в общем-то, потому что по Авакову у меня есть свое мнение, и я думаю, что не стоит его тоже там особо демонизировать. Да? Человек на каких-то определенных условиях должен вести себя определенным образом. А по поводу Бука, ну, это, во-первых, куром на смех было с самого начала эти записи. Ну, вы представьте, хорошо. Разведка МВД имеет данные о том, что там-то проедет Бук. И при этом сидит в определенных кустах, включает камеру в определенное время, мимо проезжает этот Бук непонятный. И это выкладывается как доказательство. Доказательство чего? Ну, хорошо, прогоним этот Бук где-то по Запорожской области, тоже так же из кустов снимем, скажем, да вот же он поехал. Ну не что, российский флаг. Ну вот, кстати, они это упущение. Надо было засунуть на него российский флаг, прикрепить там портрет Путина на него, я не знаю. И, ну что, а как? И плюс Бук этот додумались в военном обозрении за день до инцидента с Боингом поставить видео, где эти Буки стоят, в общем-то, в рабочем состоянии на, получается, в зоне АТО. Там находился там, не помню, как его, этот представитель, короче, представитель АТО, что-то там они, какое-то у них там движение, и вот стоят эти Буки, а говорили, что у нас там Буков нет, потом сказали, что Буки у нас там есть, но это не те Буки, в общем, я не знаю, весь мир узнал, что такое Бук. Раньше все думали, что это дерево, а теперь оказалось, что это
Да, думали, что это половина бамбука, оказалось что-то свое, да.
Да. Вот. Ну, поэтому это все куром нахуй по поводу этих всех переговоров с СБУ. Я вот тут вот сидел вчера вечером, делать было нечего. И склепал, допустим, телефонный разговор Наливайченко со своим пресс-секретарем, где они обсуждают, как надо там террористические акты проводить. Это же просто. И это я на своем оборудовании, там, да, на ноутбуке это склепал. А если это делать на серьезном оборудовании, которое имеется у нашей спецуры, то, в общем-то, можно сделать разговор какие угодно. Это же доказательства.
У вас есть собственное, у вас есть собственное понимание, что реально произошло с этим малазийским Боингом?
Да, у меня есть собственное понимание. Я, в общем-то, на второй день, или тоже на второй день, по-моему, разместил его на YouTube. Я уверен однозначно, что самолет подставили. Я уверен, что это не было ошибкой. Там хотели сбить один борт, сбили другой. Нет, сбили именно тот, что надо было. Я думаю, что его подставили. Кто подставил и кто, в общем-то, нажал на кнопочку, я не знаю, да. Но могу себе представить, исходя из того, что кому выгодно. То есть я задаюсь этим вопросом всегда. Говорить там, что вот это сбил там глава вашего государства, потому что он маньяк. Хорошее объяснение. Потому что он маньяк. Это бред сумасшедшего. То есть мы сбиваем БУК для того, чтобы настроить Европу, которая там ни шатка, ни валка, да, против себя однозначно, которая не хочет лезть в этот конфликт. Однозначно, Штаты лезут, Европа не хочет, ей это невыгодно. А Европа всегда исходила из того, что ей выгодно, то есть и в финансовом плане в том числе. И тут мы настраиваем так мощно против себя Европу. Меня очень сильно смутило то, как СМИ дали фальстарт. То есть они сообщили номер рейса и количество пассажиров. Это невозможно. Они сообщили это до того, как малазийцы вообще поняли, что произошло. Малазийцы молчат, наши сообщают. Это нетипично для украинских СМИ. Надо понимать, что такое украинские СМИ, чтобы понять, насколько это нетипично. Я размещаю определенную информацию, она появляется в украинских СМИ через 6 часов, через день, а может вообще не появляется. И тут вдруг такая оперативность, причем разные издания, и некоторые издания вонючки, так называемые, они разместили эту информацию со ссылкой на свои источники. Если бы у них были источники, они бы не были изданиями вонючками. А тут все размещают данные на анонимные источники.
Ну да. Хорошее определение.
Они размещают данные об этом рейсе со ссылкой на источники. Эти источники в итоге так и не раскрыли. Кто же это вдруг такой осведомленный сообщил, что летел вот такой вот рейс, а вот он оттуда туда летел, и на нем еще вот столько вот было пассажиров. Ну, это нетипично, это странно. Мне это похоже на заготовку. То есть на заготовку, которую разослали по СМИ, срочно публикую, срочная информация. Может быть, в темную сыграли, да, отправили там от кого-то там. Там мистер Икс какой-то отправляет, вот, срочно в номер. А может быть, и все и хуже. Но это было однозначно нетипично, это однозначно фальстарт. Если бы они помолчали, выдержали паузу, а потом, да, действительно, смотрите, вот такой вот, сделали бы вид, что это расследование какое-то. То есть, что вот, мы вычислили, что вот должен был пролетать такой-то рейс, там, это было бы более правдоподобно. Когда выдают полный расклад заранее, до того, как мир вообще понял, что случилось, ну, я не знаю. Мне кажется, что Нидерланды, допустим, быстрее могли с этим разобраться, то есть и быстрее могли дать информацию. Если бы наши дождались, пока дадут Нидерланды, а после этого дали, это было бы понятно. Мне то, что произошло, очень подозрительно, очень.
Да, как-то теория выглядят ваши убедительнее, чем, по крайней мере, те, которые официально предлагают. Но многие ссылаются на записи, в том числе и Госдеп, записи в интернете якобы лидера военного крыла ополчения господина Стрелкова о том, что вот мы сбили Ан-26, который потом оказался не Аном. Насколько возможно перепутать две машины? Вы как-то рассматривали вот историю появления этих сообщений?
Да, я смотрел, на самом деле, они там, и многие искренне радовались, вот, посмотрите, подбили, я видел видео, когда местные жители говорят, смотрите, Ан подбили. На самом деле, вы знаете, как оно происходит, вот смотрите, есть там мелкие группировки, я сейчас не сравниваю там с ДНР, ЛНР, я просто говорю,
ну, да, так, в мире мелкие абстрактно. Группировки,
там, да, там какая-то бригада красных шапочек, вот, ну, такие, террористическая группировка, и вот где-то взрывается дом. И взорвался этот дом, и им для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, надо сказать, да это мы взорвали, взять на себя ответственность, как это называется. Вот. Здесь, мне кажется, то же самое. Он упал, Почему он упал, никто не знает. Но нам надо сказать, что это мы сбили для того, чтобы подчеркнуть свою значимость и как бы свою там свою мощь. Вот, а он упал и упал, они, ну, значит, мы сбили. Ну, чего он упал? Даже если бы он упал из-за того, что у него там птица в двигатель залетела, они бы все равно сказали, что сбили они. То есть они тоже поторопились и, конечно же, подставились однозначно. А сбить, насколько это реально? Да я думаю, это нереально. Это надо знать, где он будет идти, этот борт. Нельзя вот так вот сразу заскочить там в этот БУК, там, РЛС на свой борт. Стоп, стреляем там в течение 2 минут. Но это глупо, это невозможно. Тот, кто стрелял, знал, что там будет идти этот борт. Что на определенной высоте, по определенному маршруту он будет идти. Он знал, когда...
То есть его надо было вести?
Ну да, конечно, однозначно. А где вообще диспетчера, которые его видели? Вот я что, их не вижу. Ну, кто-то вообще с ними общался, или они уже умерли вдруг скоропалительно там от сердечных приступов. Где диспетчера, которые вели этот борт? Которые, как говорят, потом говорят, что этого не было, да, дали ему указание снижаться. Если они дали ему такое указание, значит, они четко его подставили, что вдруг не дострелим. Давай-ка ты снизься, дружище, над такой зоной. Безопасная же зона ночью, там буки не стреляют. Вот. Очень все это странно, подозрительно. И я допускал мысль о том, что сбило таки, да, ополчение. Но кто подставил, понимаете, что... И киллеру дают там 10 лет, да, а тому, кто организовал преступление, дают пожизненное. Вот интересно, кто организовал преступление. Я надеялся, что Европа, в общем-то, очень, ну, не скажу, что быстро, но рьяно возьмется за это расследование. Сейчас я вижу какую-то абсолютную пассивность, мне это тоже непонятно.
Да, сказано, что первые результаты будут обнародованы только не раньше сентября месяца. Но как раз это говорит о том, что они не могут найти убедительных доказательств причастности России либо ополчения. То есть их версия не бьется.
Ну, первый результат. Мы знаем, что это будет первый результат. Скажут, вот, посмотрите, вот здесь вот повреждения какие-то, здесь вот повреждения какие-то. Это может значить то, а может быть это значит и вот это.
Конечно.
Это будет ни о чем.
Это будет ни о чем. Анатолий, вот сидите вы за границей.
Да.
Тяжело, в отрыве от родины. Бестактный вопрос. А зарабатываете чем?
Угу. Ну, во-первых, тяжело.
Ну, просто вас сразу же обвинят в том, что вы агент Кремля. Вам же уже вчера набросали кучу дерьма, что вы выходите в эфир к Соловьеву, значит, всего продался кровавому режиму, дотянулась кровавая гыбульня, ну и так далее.
Во-первых, я выхожу в эфиры ко всем, кто мне это предлагает. То есть без проблем абсолютно у меня нет такого, вот к вам я выйду, а к вам я вот ничего не скажу. А почему? Мне нечего скрывать, я могу сказать. Во-вторых, тяжело за границей мне было первый год, возможно. Сейчас, когда я смотрю на то, во что превратилась моя страна, а я помню другую Украину. Возможно, да, я там скучал безмерно за той страной, которую я покинул, но ее уже нет. Ну, это факт, нет того Киева, который я помню, все. Это не то уже. Ну, и ответ на главный вопрос, чем я зарабатываю, я достаточно обеспеченный человек, я это не скрываю. Знаете, есть два типа, там, три типа людей. Умный вор, это который ездит на раздолбанной машине, допустим, и прибедняется. Да, у нас таких немерено, среди журналистов тоже. А есть глупый вор, который на самом деле летает на Лексусах, и там все классно. И есть третий, который не вор, и ему скрывать нечего. Поэтому я не скрываю. Да, у меня есть несколько интернет-проектов. Когда я ушел из Украины, это было очень тяжело, потому что у меня отняли все. У меня отняли семью, родину, работу, ну и плюс еще машину отмели. И там, я успел, у меня была недвижимость. И успел ее продать. Ну, был вариант. То есть ты ее проедаешь в Европе, которая не дешевая. Или ты начинаешь думать, куда вложить деньги и чем дальше заниматься. Вот. Ну, у меня хватило мозгов не проесть, и поэтому у меня сейчас есть...
Молодец.
..проекты, с которых я получаю деньги. Более того, с них платятся налоги в Украине даже.
То есть вы еще, получается, и поддерживаете АТО налогами.
Ну да, ну конечно, я не могу официально нигде числиться, потому что я в розыске в Украине, вот. И у людей, у которых я могу числиться где-то, у них могут возникнуть проблемы. А что ты, дружище, принимаешь там на работу, допустим, или там где-то у тебя,
ну, да,
человек, который в розыске. Вот главный преступник Украины, которого ищут пожарные, ищут милицию. Вот. Но, тем не менее, это так, это факт, я не скрываю. Говорю, не скрываю.
Теперь ищет пожарный, ищет милиция, непатриотичные стихи, написанные Колорадом.
Да, ну, у нас много чего непатриотичного. Допустим, наши нацики, я вообще не потребляю таких определений. Первый раз нацики, да. Определенная категория населения любит цитировать там про Шарикова что-то. Они, возможно, не знают, кто это написал, и не читали
«Белую». Но здесь уже эту поправку сделали. «Дни Турбиных», российский сериал, запретили к показу на Украине. Вы слышите в прямом эфире Анатолия Шари. Анатолий, пожалуйста, не уходите со связи. Сейчас на 3 минуты прервемся на новости и тут же вернемся к беседе с вами.
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Соловьев, Анна Шафрана с нами на прямой связи. Анатолий Шарий.
Вот я слушаю, Анатолий, мне страшно интересно, не скрываю, я его читаю, смотрю его видеоблог, и мне нравится его ироничная интонация, когда он обо всем говорит и пишет. Анатолий, как... Вы меня простите, вы для меня просто большой эксперт, потому что происходит на Украине, как происходит, вы чувствуете, понимаете, знаете и любите свою страну. Вот объясните мне, что произошло в Одессе и почему вдруг в массовом сознании народа Одесса не стала для там, не знаю, жителей Киева таким ледяным душем? Почему они пытаются вытереть, вот стереть из своего сознания эту трагедию?
Ну, по поводу экспертов, вы знаете, сейчас в Украине, в общем-то, стоит выйти на улицу, плюнуть не глядя, и ты обязательно попадешь в эксперта.
Нет, вы попадете сразу в эксперта по России, который поставляет информацию Бараку Обаме.
Или политолога. Вот. А по поводу Одессы, ну, я скажу так, что со второго на третье я не спал. То есть ситуация настолько меня поставила, что я был настолько потрясен. Я думал, это станет на самом деле каким-то переломным моментом. Ну, я смел надеяться на то, что хотя бы одного человека за это массовое убийство привлекут. Пускай его не посадят на пожизненное, но хотя бы покажут, что вот, смотрите, мы расследуем, да, он виновен. Это он добивал битами выпавших из окна. Этого не произошло. Ну, тем не менее, ну, наоборот, Одесса стала оплотом, который дал по ушам Колорадам, там, и все такое. Когда я начал смотреть эти демотиваторы, когда люди начали смеяться над мертвыми, да, над обгоревшими трупами, у меня в голове, вы знаете, что-то переключилось. Я не стал называть этих людей там фашистами, потому что я так и до сих пор не употреблял ни разу этого определения. Но я понял, что это особые люди. То есть это уникальные люди, которые могут убить и посмеяться. Почему для Киева не стало? Ну, вы посмотрите для Киева. У меня, да, ну, вот я иногда думал, реально, что, может быть, распыляют что-то в воздухе. Но как? Я разговариваю с людьми, с которыми общался всю жизнь. И вдруг у людей сработал в голове переключатель, и они не воспринимают даже очевидного. Я не говорю там, что они должны поменять свои какие-то там взгляды. Да, я общаюсь и с правыми, и с левыми. Нормально. То есть у меня одни взгляды, у них другие. Но эти люди становятся агрессивно невоспринимающими правду. То есть ты им говоришь очевидные вещи. Ну вот это же очевидно, посмотри. Вот это и это. Курс растет, ты видишь, ты агент Путина. Агент Путина, это как бы, если мы видим перед собой, что необъяснимо, вот, допустим, как в Инквизиции. Если бы я сейчас поехал с зажигалкой во времена Инквизиции, мне бы сказали, все, ты сотрудничаешь с дьяволом. Ну, там, жесть заживо. Сейчас, если люди видят, что это необъяснимо, то есть, что у кого-то позиция, а необъяснимым становится то, что если у человека другая позиция. То есть, я не выступаю за сепаратизм, отделение части страны, я за единую страну. При этом я не воспринимаю то, что вы делаете. Потому что, когда я в январе написал, кстати, я агент Путина, в январе предупреждал о том, что произойдет. Но при этом супер-пупер-эксперты на эфирах рассказывали, что забросаем шапками, что придет НАТО, что Крым наш, ну и сейчас Крым чей. Люди перестали воспринимать очевидные вещи, у людей что-то сработало в сознании. Я объяснял это тем, что это страх. В общем, это страх выбиться из толпы. Если толпа, если вокруг тебя, тебя убеждают все СМИ, да, там, соседи, в том, что революция дала нам очень много. И ты вдруг начинаешь говорить, не, ну она не сильно много дала. Ты нарываешься на осуждение, а возможно и на подзатыльник, а возможно и на перо в бок в темном подъезде. Поэтому ты убеждаешь себя в том, что ты веришь в это. Да, революция нам дала. И когда ты спрашиваешь, вдруг человек такой, который кричит, революция нам столько дала, ты вот спрашиваешь, а что она дала? И все, человек как бы начинает сразу защищаться, он говорит, ты агент Путина. Но это же простой вопрос. Что она дала? И доллар по 14 гривен дала. Ну, если не говорю про колбасу за 3,20, я говорю за то, что происходит. В Киеве никогда не было такого, что горячей воды нет у людей. Такого не было при кровавом режиме Януковича. А сейчас молчат. Они принимают то, что надо мыться холодной водой по непонятной причине. Но они это принимают. Я не вижу массовых выступлений. Я не вижу, чтобы встали на дыбы. Там Попов в свое время не убрал снег. Хотя машины в то время выехали, хотя их предупреждали не выезжать. Выехали машины, пошел снег. И очистительная техника, понятно, не смогла выехать и убрать этот снег. Попову это вспоминали до конца его карьеры. Сейчас нет воды, нормально все. Ну как это? Для меня вот это вот необъяснимо. Разве что в связи с того, что на самом деле люди загоняют свой страх, убеждая себя в то, что они верят, в то, что они там принимают то, что происходит. Да. Убить там вперед, мы убьем, там, на восток едем, убьем. Я говорю, хорошо, но это же украинцы. Нет, это все россияне. Я говорю, все россияне, ну ты же говоришь бред. Это я разговариваю не с человеком там с хутора какого-то, а достаточно образованным, умным человеком. А он мне доказывает, что это все россияне. Ну, если не россияне, если он уже сдается в конце, то он говорит про российские. Ну, это, тем не менее, украинцы. То есть ты едешь убивать украинцев, ты этим гордишься. Я этого не понимаю. А люди, которым задаешь вопросы, они сразу защищаются и говорят агент Путина. Ну, все, это нормально. Это все
они россияне. Понимают, они понимают, почему АТО тормозит. Как они видят дальнейшую судьбу вот этого района? То есть они вот видят какую-то судьбу Юго-Востока, какое-то решение этой проблемы? И как ее видите вы?
Ну, я думаю, что для многих видение решения представляется следующим образом. Они приезжают, устанавливают флаг, нагибают всех через колено, берут всех сочувствующих. То есть это очень просто, потому что у нас проснулись в людях скрытые там всевозможные на генном уровне привычки стучать, допустим, на соседей там, или там на врагов, допустим. Раз настучал, к нему завтра приехали ночью. Это же прикольно. Вот. Они видят это так, я думаю, что очистить полностью от сепаратистов, от сочувствующих, остальных загнать в угол, чтобы они, вот как я видел недавно, как взяли пленного. Наши взяли пленного, и это не постеснялось пустить громадское телебачение. И у него спрашивают, скажи, кто ты? И он повторяет там на себя оскорбление. Вот типа такого. И тогда, в общем-то, типа все решится. На самом деле ничего не решится в таком случае. Более того, я уверен, что война это будет длиться очень долго, потому что ее выгодно вести. Ну, смотрите, закончили войну. И тогда все понимают, что войны нет. Ну, как бы, понятно, Путин во всем виноват, но войны уже нет. И тогда могут спросить просто у правительства, а что происходит? А что вообще у нас с экономикой? А где те все колоссальные кредиты? А почему мы до сих пор не ездим в Европу без виз? А почему у нас дороги такие же, как были? То есть война выгодна, во-первых, для отвлечения внимания, а во-вторых, это заработок, понятное дело. Что сумасшедшие деньги, война – это деньги. Поэтому и Славянск, в общем-то, я уверен, это лично мое мнение, что договорничок вон тот, вот, когда сепаратистам дали уйти из Славянска, все с одной цели, для того, чтобы не уничтожать их, нельзя их уничтожать, надо продолжать, а с кем тогда воевать? Вот так.
А считаете, что могут военным методом все-таки решить эту проблему, или думаете, что это все надолго, и все-таки закончится надолго переговорами?
Надолго, очень надолго, и это надо было решать с самого начала. Сейчас, если сказать, вот я вижу решение вот таким, да я уже не вижу решение переговорным процессом, но посмотрите, сколько смертей. То есть, когда начало этой всей заварушки было, я мог себе представить, что человек там с Западной Украины и с Восточной Украины обнимутся там, пожмут друг другу руку и скажут, да, мы думаем по-разному, но мы украинцы, да, и говорим на разных языках. Сейчас я этого не вижу. Ну и по поводу Западной Украины тоже, понимаете, если рванет сейчас на Западной Украине, а там может рвануть, потому что там во многих селах у людей под подушками паспорта венгерские. и люди недовольны тем, что их напрямую коснулась эта война. Хорошо, когда война далеко. Вот для многих наших экспертов это очень круто. Ходить по эфирам и там толкать речи. Но если его завтра возьмут за пятую точку и отправят в зону АТО, я думаю, он совсем по-другому будет думать. Точно так же и на Западной Украине. Когда начали приходить и забирать детей на войну, тогда Западная Украина вздохнулась. И вышли матери, я прекрасно понимал, вышли жены и сказали, да хватит, куда это? Вы забираете их живыми, возвращаете их в ящиках. И если встанет на дыбы Западная Украина, тогда, ну, тогда конец. Тогда конец.
Тогда конец, и тогда что? Распад страны на несколько территорий, которые присоединятся, кто к Венгрии, кто, не знаю, там, к Румынии, кто к Польше?
Венгерский Йобик, это название партии, давно присматривается, да?
Да, он официально, там было заявление, да.
Вот, поэтому, да, к сожалению, может и так получиться. К сожалению, может выйти и так. А мое вообще видение того, что хотят на Востоке, ну, опять-таки, мое мнение, если бы не было российских флагов с самого начала, было бы лучше. Это однозначно. Потому что, ребят, если вы решили там что-то устраивать, да, там, это там незаконно, законно, но разработали флаг, придумали и все, и ходите со своим флагом. Зачем российские флаги? Я этого не понял. Но это дело такое. А по поводу вообще того, чего они делают, насколько это законно, скажу так. Барселона, да, Каталония. Они себя не называют испанцами, они себя называют каталонцами. Из каждого окна, там через одно окно у них вывешен флаг Каталонии. Я не видел, чтобы их бомбили. Вот так отвечу.
Вы слышите в эфире Анатолия Анатольевича Шария, украинского гражданина, политического беженца, который сейчас по понятным причинам находится в Европе. Он получил статус политического беженца еще во времена Януковича. Современные власти продолжают на него гонения. Сейчас новости, через 4 минуты мы вернемся к беседе с Анатолием Анатольевичем.
Здравствуйте, друзья, еще раз.
Мы беседуем с Анатолием Анатольевичем Шарием. Анатолий Анатольевич как раз сказал, что не понимал, почему, зачем российские флаги. Они вас услышали, вчера не проголосовали за другой флаг. Так что они к вам прислушались. Анатолий Анатольевич, вы нас слышите?
Да, слышу.
Ага. Как, вот, извините за бестактность, что я вас мучаю все время вопросами. Вот почему такая истерика по поводу гуманитарного конвоя? И как вы думаете, завершится эта ситуация?
Я вообще не понял, что происходит с этим гуманитарным конвоем. Скажу честно. Ну хорошо, везут они. Во-первых, это очень сильный ход, конечно, покрашены белые КАМАЗы. Да, это как просто помощь с неба. Ангелы вот привезли помощь. И я не знаю, а почему бы не пустить эту помощь? Понятно, что политика, получается, мы принимаем помощь от страны, с которой, в общем-то, да, как у нас везде заявляют, не я говорю, это говорит Яценюк, что мы ведем войну, вот, и мы вдруг принимаем от них помощь. Ну почему же мы сами не додумались направить туда эту помощь? Мы протормозили, правильно? А если сейчас уже такое произошло, то не принимайте эти условия игры. То есть, а наши сейчас, как повторялки какие-то, вот в четверг мы уже отправляем из Киева туда тоже помощь. Подождите, а вы до российского конвоя не понимали, что там серьезные проблемы с обеспечением. Вот. Чем это закончится, не знаю. Когда я вчера услышал от одного эксперта о том, что там везут лихорадку Эбола, в общем-то, ну, хочется, знаете, перефразировать хочется нецензурно, но я не буду. Но, в общем-то, какой еще только лихорадку, что они еще придумают, что там везут, я не знаю. На самом деле, конечно, это, в общем-то, выглядит странно. Если страна ведет войну с другой страной, и от той страны, с которой она ведет войну, получает гуманитарную помощь. Да, это странно. Но вы протупили. Он опередил. Он, понятно, кто, да? Опередил вас. Он вас опережает на шаг. Почему? Да потому что вы вместо скандирования дебильного лучше думаете, что дальше делать и как это делать красиво. Однозначно, гуманитарка нарушает определенные планы. Потому что планы есть по изматыванию. Ну, если у людей нет света, нет электричества, там, нет ничего, в общем-то, первым пропал, кстати, интернет, по-моему. Вот. А потом пропали продукты, и магазины стоят вскрыты, и, в общем-то, полный хаос и беспредел, то понятно, что люди оттуда уйдут. мирные жители хотя бы, да, уйдут, тогда можно уже более-менее бомбить города. Конечно же, рассказывая о том, что бомбят они сами себя. Это у них хобби. Бомбить, в общем-то, города, в которых живут их близкие. Поэтому гуманитарный груз, который, может быть, немного там стабилизирует обстановку с продовольствием, это не вписывается в планы. И это я тоже понять могу, в общем-то. И планы какие-то, вы знаете, вот бесхитростные. То есть на них смотришь и сразу понимаешь, что люди планируют, что люди думают. Но когда я вчера услышал, что Киев тоже отправляет гуманитарку, я думаю, ну блин, ну вы купились. Вы купились и теперь выглядите именно как людьми, которые бегут в догон. Ну опоздали уже, все. Тогда сделайте морды кирпичом, скажите, они вообще ни в чем не нуждаются. Они намазывают просто толстым слоем черную икру там. У них все хорошо, все отлично. Плюс запустите через свои каналы подконтрольные, а подконтрольные сейчас все каналы, там определенное видео, да, где люди сидят, просто там столы ломятся, снять где-то в Киеве, понятно, там на киностудии Довженко. И вот, ну да, вот смотрите, вот в Луганске вот это вот обычная свадьба. Просто так в контексте пустить, да, там, вот, а как сейчас живут в Луганске. И сразу показать свадьбу, чтобы люди все прозрели, не акцентируя на этом внимание, чтобы люди прозрели, да у них стол ломится, они еще и везут гуманитарку, вот, вот так вот как-то по-умному бы сделали, а они делают.
Ох, вы их сейчас научите, Анатолий, сейчас вы их научите.
Ну, а что, вот что-то вот опубликую что-то, смотрю, они уже это и сделали. Ну, хватит, ребята, остановитесь, да, ну там рассказываю о том, что когда, почему все задержанные службы безопасности Украины читают с экрана, это видно, это очевидно. Чух, уже следующее задерживание, у него уже лицо замазано, чтобы не было видно, что он читает или не читает. Хотя по интонации слышно, что он читает. Ну, потренируйте их хотя бы перед тем, как выдавать такое в эфир, да. Пусть он не по слогам хотя бы произносит. Люди так не произносят, когда они не читают. Вот. Поэтому, ну, а хорошо, СБУ задерживает. Вот при мне такого не было. Вот я такого не помню, чтобы вот так вот в тупую брали людей, они брали на себя там ответственность чуть не я говорю, за взрыв башен-близнецов. И они что-то рассказывают, и все в это верят. И никто не скажет, ребят, подождите, да это же постановка, это же спектакль, вы вообще, ну что вы парите? Никто, все это принимают. Я такого не помню, что такое было, допустим. И я понимаю прекрасно, что и на меня бы могли сейчас открыть все что угодно. За сепаратизм, за терроризм, за призывы. Но только нет призывов, нет сепаратизма. Вот, то есть, вот такое происходит.
Как вы считаете, вот из вашего прекрасного далека, может ситуация дойти до реальной войны между Россией и Украиной? Худший из возможных сценариев, который, кстати, в России никто даже не рассматривает.
Я тоже не рассматриваю такой вариант. Мне кажется, это абсолютно абсурд. И как бы наши не кричали. Понимаете, как кликушество получается. Вот, там, война с Россией, война с Россией. А они представляют, что это такое? Ну, однозначно, что Европа в стороне не останется. Хотя Европе не хочется. Я живу в Европе, я люблю Европу, я знаю Европу. Ей не хочется этого. Они, Боинг, допустим, стал прозрением для многих людей. Наконец-то люди узнали, что в Украине еще там что-то происходит. Они знали только по Тимошенко. И то, поверьте мне, только из-за того, что у нее уникальная прическа была. Вот почему они знали об Украине. Я имею в виду старую Европу, богатую Европу, которая вообще на все плевает. Но сейчас и в этой старой Европе, которая, допустим, ну, сейчас не очень богатая, там Испания, но тем не менее, всерьез люди обеспокоены санкциями вот этими вот, да, что они не могут там в Россию что-то завозить. И они не начинают ненавидеть Путина почему-то, они начинают с неприятием относиться к Украине, и это меня пугает. Потому что я всегда, допустим, никогда не скрывал, что я украинец. Там, когда говорят, о, русский, нет, я подчеркиваю, я украинец. Сейчас я вот иногда в Испании уже думаю, что скажу украинец, может, по шее получу, потому что там человек что-то поставлял в Россию, а сейчас его фирма закрывается, потому что он не может поставлять. Вот. Вот так.
А то есть санкции в Европе чувствуют?
Ну, люди, у которых наработаны были годами связи там с определенным, даже я не имею в виду там какой-то крупный бизнес, там с определенными там супермаркетами какими-то, у них были договоренности, они работали спокойно, никого не трогали, они ни за тех, ни за этих, им политика по барабану, в общем-то, как и многим здесь. Вот, кстати, чем беднее страна, тем больше интересуется политика, что самое интересное. Вот, им все, Да, а в новостях что? А в новостях в Нидерланды. Включите новости. Корова упала во враг. Вот это у них главная новость. Там в каком-то там городе, одном из маленьком, корова упала во враг. Я не говорю, что это классно, потому что на самом деле это безумно скучно. Ну, как для меня. А вообще, люди работали спокойно, и вдруг у них начинаются проблемы. Проблемы бьют по карману, бьет по семье, и это уже людей начинает интересовать. И когда их начинают интересовать, ну, они же не олигофрены, они же понимают, из-за чего это происходит. Это происходит потому что вот так вот. Ага, значит, это виновата Украина. Мне это больно, как украинцу, слышать. Но я это уже слышал два раза.
То есть Европа однозначно говорит, что никакие деньги на восстановление Украины давать не намерена. То есть, если Яценюк наивно считает, что Европа возьмет Украину на содержание, то это даже не близко.
Ну, я не знаю по поводу там восстановления, но мы же можем видеть по траншам, да, допустим. Где эти, сколько там говорили, 30 миллиардов, да, мы получим? А где, как бы, там один, по-моему, проскользнул как-то, и то, а где он делся? Вот куда он растворился? Вы вложили его там в экономику, да, еще во что-то. Где этот миллиард, который прошел? Я не помню, миллиард или там 800 миллионов прошло. А где остальное? МВФ четко сказал, что Украина не нуждается, где они так сформулировали интересно, по-моему, на прошлой неделе, что я еще подумал, что как бы вектор меняется абсолютно. Европа не против того, чтобы война в Украине остановилась. Это факт. И более того, как я понял, опять-таки, на прошлой неделе, только и Штаты уже, в общем-то, не возражают. Потому что начинается что-то, ну, нехорошее совсем. Совсем нехорошее, имею в виду, что все, что бьет по карману, это нехорошо. Не там флагами бегать — это одно, другое дело — это семью кормить, скажем так. Вот. Поэтому я думаю, что не то, что на содержание брать. Ну, мы же понимаем, ну, хорошо. Вот у нас будет открыт рынок, и у нас будут там дешевые товары там из Европы. Да, факт, правильно. Но у вас же ляжет все производство, которое еще как-то пыхтит. Вы не понимаете этого? А они как те, знаете, как та свинья, которая подрывает дух и не понимает вообще, откуда желуди. Вы же работу потеряете на всяких там птицефермах, да, на там в коровниках своих, потому что у вас будет мясо завалить, и оно будет дешевле, чем вам стоит там ваша корова. Вот, поэтому люди не понимают, что происходит, и, в общем-то, нужен был рынок, и рынок этот будет, я думаю, потому что вместо российского рынка надо искать хоть какой-то рынок, я думаю, что будет такие полная ассоциация, полный контакт, но только без визового въезда, без хороших дорог и без всего остального. Зато будет куча овощей и фруктов, и там яблочки, опять-таки, понятно откуда. Вот, куриная корочка и все такое, и, в общем-то, ляжет вся наша, то, что еще есть производство, она, в общем-то, рухнет, потому что она не выдерживает, конечно же, конкуренцию с европейской.
Спасибо большое. Вы слышали Анатолия Анатольевича Шари по связи, он был в Европе. Проголосуйте 5-5-1, если вам понравилось, вы хотите, чтобы я Анатолий выводил как можно чаще. Если вы считаете, что спасибо нет, 5-5-Т2. Сразу после новостей Евгений Янович Сатановский.